эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 июля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа вот о чем. Что мешает России присоединить ОРДЛО и что об этом думают в Донецке? Останется ли Украина в приоритетах США? И за что человека могут задержать в Москве? 353 километра линии соприкосновения на Донбассе обороняют от вооруженных сил Украины 1-й и 2-й армейские корпуса группировок ЛДНР, созданные Россией по образцу своей армии за последние 4 года в период окончания активных боев. Цель этой 40-тысячной группировки – удержать наступление со стороны ВСУ до введения в бой кадровых подразделений российской армии. Почему Россия не объединила армейские корпуса на оккупированной части Донбасса? В чем их слабые стороны? И могли ли группировки ЛДНР нарушить новое перемирие на Донбассе вопреки воле Российской Федерации? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях спикер Международного разведывательного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала в эфире свежие новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Российские гибридные силы несколько раз нарушили режим прекращения огня, который начался с полуночи 27 июля. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко. По его словам, потерь с украинской стороны нет. Украинские подразделения пока огонь в ответ не открывают. Кравченко подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается под контролем. В то же время поддерживаемые Россией группировки ДНР и ЛНР заявляют, что сначала перемирия на Донбассе обстрелов зафиксировано не было. Напомню, с нуля часов 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Договоренность достигнута 22 июля на переговорах трехсторонней контактной группы. Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не считает себя участником конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский накануне позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Собеседники поприветствовали достижение договоренности о полном прекращении огня на Донбассе. Президент России поддержал эту договоренность. Это указано в сообщении официального сайта президента Зеленского. Российская же сторона отмечает, что главы государств подробно обсудили, цитата, «различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». Так власти России называют боевые действия на Донбассе, свое участие в которых отрицают. Группировка ДНР снова на один день открыла пункт пропуска Еленовка, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Напомню, что выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые формирует так называемый штаб ДНР по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 2-недельную обсервацию в больнице. Украинские пограничники предупреждают желающих попасть в Донецк, что лучше пересекать линию соприкосновения, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Специалисты предприятия «Вода Донбасса» накануне завершили ремонт двух из трех веток трубопровода канала «Сиверский Донец-Донбасс». Это позволило начать подачу воды в Покровск и соседние населенные пункты. Об этом сообщает Донецкая областная администрация. Напомню, 22 июля участки водонапорного трубопровода канала «Сиверский Донец-Донбасс» были повреждены обстрелами в районе Горловки. Это привело к сокращению объемов подачи воды в населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения. Городской голова Славянска Вадим Ляг госпитализирован в одну из больниц Бахмута из-за осложнений от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке. По словам мэра, ему диагностировали двухстороннюю пневмонию. Напомню, что 21 июля городской голова Славянска ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. На следующий день стало известно о лабораторном подтверждении у него коронавирусной инфекции. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 29 до 33 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Хроматику Радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Куда вы можете нам звонить? Мы будем говорить о том, как устроены 1-й и 2-й армейские корпуса на оккупированной части Донбасса, по сути, армейские корпуса армии России, на основе разведданных, которые собрала международное волонтерское сообщество «Информ Напалм». Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На российских федеральных каналах обсуждают возможность пересоединить отдельные районы Донецкой и Луганской областей к России. Но в Кремле постоянно говорят о том, что этого не произойдет. Насколько сильны в России позиции тех, кто считает, что оккупированную территорию нужно присоединять? Какие факторы не дают это сделать? Об этом в материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Почему в последнее время так часто звучат идеи о присоединении Донбасса к России? Это серьезно про референдум?
В РФ снова заговорили о прямой аннексии неподконтрольных Украине территорий.
Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации. Де-факто они уже являются частью Российской Федерации, а станут таковой и де-юре.
Право на аннексию даже предлагают прописать в Конституции.
Необходимо внести в Конституцию России норму, позволяющую присоединить к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.
Реально ли это угроза? В самой России заявление Борода и Прилепина многие посчитали предвыборным блефом.
Им нужно вот как бы свой вот этот электорат ультрапатриотический, да, ультраимперский, как будировать, да, как бы возбуждать. Вот поэтому, вот, мне кажется, они делают это заявление. Да, потому что им надо вот раскручивать свои партии.
Но есть и другая версия интриги бывшего куратора неподконтрольных территорий Владислава Суркова.
Нужно понимать, что продолжается аппаратная борьба между подходом Суркова и подходом Козака, да, заявления о присоединении Донбасса, которые вот в последнее время там появились в медиа, они исходили вот от Захара Прилепина и от Бородая. Оба находятся как бы в окружении Суркова, и, соответственно, они подбрасывают такие месседжи с целью показать, что нынешний подход, он неправильный.
На улицах Москвы к идее присоединения к России двух псевдореспублик относятся неоднозначно.
Нет, конечно.
Почему?
Просто нет.
Ну, конечно, ни в коем случае нельзя. Что?
Почему? Почему вы так считаете?
Ну, это преступление международное вообще-то. Это предательство Украины. Мы давно ее предали, но вот сейчас вот продолжаем.
Думаю, что да, если основная часть людей заинтересована в этом, то да. Ну, я вообще против того, что с Украиной у нас очень плохие взаимоотношения.
Не надо обижать братьев. Лучше не станет, понимаете? Лучше от этого не станет. Ну что, хорошо, появятся новые дотации, появятся новые налоги у российских граждан, которых и так достаточно.
Ну я отвечу так уклончиво. Как будет выгодно государству, нашему президенту, так пусть и будет, там такие же люди.
Но все-таки это украинская территория. Это будущий конфликт. Я считаю, что... Не стоит, они должны сами свои проблемы решить.
Какой сложный вопрос. Опять себе вешать, извините, на шею обузу. Я так считаю. Хотя, может, я не права, не знаю.
Я думаю, что наша страна гостеприимная и готова принять тех, кому нужно. Тех, кто хочет. Ну, Крым же приняли, ничего страшного.
В Украине угрозу аннексии Донбасса считают маловероятной.
В Москве, скажем, невыгодно придавать какую-то юридическую субъектность этим республикам. Я уже даже не говорю о том, чтобы она их присоединила. Это просто невозможно. Ну, она могла бы, скажем, признать их, да, по образцу Южной Осетии и Абхазии. Она этого не будет делать, потому что это означает, будет выход из Минска, соответственно, сохранение санкций, усиление санкций однозначное. И главное, что она тогда сама себя лишит вот этого механизма влияния на Украину.
Официально Кремль идею Бородая о присоединении ЛДНР не поддержал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, информация об этом не располагает. И даже раздача российских паспортов на Донбассе делается якобы сугубо из гуманитарных соображений. А в Совете Федерации заявили прямо, варианты вхождения псевдореспублик в Россию даже не рассматривают.
Мы по-прежнему привержены Минским соглашениям, но вообще ответ очень простой. Слишком уж плохо на Донбассе прямо сейчас.
Что об этих заявлениях российских политиков думают в Донецке? Донбасс реалии спросили у жителей города.
Ну, это же не от нас зависит. Все эти высшая эта политика, мы к ней отношения никакого не имеем, нас никто об этом не спрашивает. Но хотелось бы.
Это вопрос к Путину.
Неопределенность, мы вот как в проруби болтаемся на берегу. Ну, в Украину я точно знаю, что вряд ли будет интеграция.
Вопрос, который могут решить россияне вместе с нами.
Но судя по тому флагу, который все время там болтается на площади, рано или поздно это произойдет.
Уже седьмой год неподконтрольный Донбасс играет роль разменной монеты в большой кремлевской игре. И, похоже, этот статус-кво Россию вполне устраивает.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс реалии. Без линии разграничения.
В аналитическом центре «Атлантический совет» разделились мнения касательно того, как НАТО должно вести себя по отношению к России ввиду ее действий по отношению к Украине. Останется ли вопрос Украины в интересах США и их партнеров по Североатлантическому альянсу? Об этом в материале Ярины Матвійчук для «Голоса Америки».
Сполучені Штати повинні взяти ініціативу, щоб протистояти Росії, переконаний колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу. Він вважає проблемою те, що Вашингтон всі 6 років війни в Україні займає здебільшого нерухому або реакційну позицію.
Наразі Росія має ініціативу, і ми повинні ускладнити їхню ситуацію, щоб змінити їхню поведінку у правильному напрямку. Частково виступати за безпеку та суверенітет України та Грузії. Розширення НАТО не станеться найближчим часом. І я не наполягаю, щоб ми зараз переглядали це питання. Але це в наших інтересах, щоб сусіди Росії були незалежні і щоб була повага до їхнього суверенітету. Інакше Росія рано чи пізно знайде можливість відкусити шматок країн Балтії і повернеться до старої холодної війни. І буде не лише ця холодна війна з Китаєм.
Вершбоу вірить, що Росію можна примусити, якщо не до співпраці, то принаймні виконувати свої зобов'язання. З ним погоджується колишній посол США в Україні Джон Гербст. За його словами, це не в інтересах США, щоб Кремль домінував над своїми сусідами.
Якщо Росія є великою силою, чому ми повинні віддати Україну Росії? Україна може протистояти Росії з нашою допомогою і зробити це успішно. І це в наших інтересах.
Їхні опоненти в експертному середовищі взагалі дивуються, чому Україна має бути серед пріоритетів НАТО або зовнішньої політики США.
Розширення НАТО завжди було фактором, який впливав на поведінку Росії. Мені не зрозуміло, як відправлення більшої кількості військ у Європу, а особливо на східний фланг, допоможе вирішити проблеми, які ми маємо з Росією. Брутальне втручання у наші вибори, кампанії з дезінформації. НАТО має визначити пріоритети. Мені не зрозуміло, як збільшення озброєнь для України поліпшить справи. Я не сперечаюсь, Путін не є янголом, але ми маємо уникати кроків, які посилили напругу із Росією.
Професор Маршмайер вважає, що у нинішньому глобальному перерозподілі сил Європа вже не є важливою для США. Відтак, немає потреби вкладати в її безпеку.
Безпека України чи безпека країн Балтії практично не мають жодного значення для США. У цих країнах домінувала СРСР під час Холодної війни. Для нас це не було важливо тоді, це не важливо зараз і не буде важливо у майбутньому. Якби США не розширювали НАТО і не провокували росіян, ми б не мали проблем, які зараз є в Україні, і не було б загрози втручання росіян України-Балтії.
Їм опонує посол Гербст, згадуючи сторінки і, здавалося б, ще свіжої історії.
Наскільки важливою була Бельгія для Британії під час Другої світової війни? Амбіції Росії домінувати в Європі, наскільки вони можуть. Зупинити їх на Донбасі було б значно розумніше, ніж зупинити їх потім в країнах Балтії. Або зупинити їх у Балтії буде розумніше, ніж потім зупиняти у Польщі чи в Німеччині.
Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик. Голос Америки.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. 353 километра. Линии соприкосновения на Донбассе обороняют от вооруженных сил Украины 1-й и 2-й армейские корпуса группировок ЛДНР, созданные Россией по образцу своей армии за последние 4 года в период окончания активных боев. Цель этой 40-тысячной группировки – удержать наступление со стороны ВСУ до введения в бой кадровых подразделений российской армии. Почему Россия не объединила армейские корпуса на оккупированной части Донбасса? В чем их слабые стороны? И могли ли группировки ЛДНР нарушить вот это вот новое перемирие, которое действовало с полуночи сегодняшнего дня на Донбассе, вопреки воле России? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это спикер Международного разведывательного сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук. Он с нами по скайпу. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня вам.
Обсуждать будем как раз вот расследование, разведданные даже, огромная такая большая аналитическая статья, которую, кстати, вы можете найти в описании к этому видео на YouTube «Радио Свобода Онлайн» и в Фейсбуке «Донбас Реалії». Называется она «Разведывальні дані про підрозділи першого та другого армійських корпусів Російської Федерації на окупованому Донбасі». Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая неподконтрольные ее территории. Михаил, ну давайте, наверное, сначала начнем с вот этого вот перемирия, которое сегодня начало действовать, и уже сразу же, через 20 минут, по словам штаба Объединенных сил, даже командующий Объединенных сил, на своем брифинге генерал-лейтенант Владимир Кравченко сказал, что вот уже в 0:20 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и пулеметов. Нет сейчас потерь со стороны объединенных сил, украинских вооруженных сил. Чем вы объясняете, вот исходя опять же из этих вот данных, нарушение вот этого перемирия через несколько даже минут после его объявления, это может быть эксцесс исполнителя? То есть могли ли вот эти пророссийские группировки открыть огонь без указа, без воли, без ведома Москвы?
Ні, це було здійснено спеціально з однією простою метою для того, щоб товариш Пісков сьогодні вийшов і заявив, що Росія не може заявити про гарантування свого перемир'я, бо не є стороною конфлікту. Тобто росіяни намагаються Україну примовити і зробити так, щоб ми сіли за стіл переговорів напряму з її маріонетками, а сама хоче вийти з цього конфлікту. Ну, останні 6 років в нього цього не получалося, тоді була вдача нашої дипломатії і, в принципі, професійна робота, а зараз мені невідомо, що буде далі.
То есть какая цель вот этого объявленного перемирия со стороны России, вот с вашей точки зрения? Зачем вот согласились в Минске представители группировок ЛДНР на это перемирие? Чтобы что?
Ще раз показати, дати Росії змогу, показати, що вона не є стороною конфлікту, Росія не контролює ніяк цих бойовиків і зіграти свою додаткову дипломатичну гру.
Ну вот давайте к данным перейдем, которые вы опубликовали, которые долго собирали. Расскажите, ну, сначала, откуда черпали информацию об этих армейских корпусах. Очень подробно все расписано, включительно с численностью, штатным вооружением, укомплектованностью, морально-психологическим состоянием бойцов, которые вот находятся по ту сторону фронта. Где вы это все брали, эту информацию?
Ну, команда «Інформнапалм» вже діє на ниві волонтерської розвідки вже 6-й рік, і ми маємо як свою непогану команду аналітиків, так і різні джерела отримання інформації, включається Open Source Intelligence, а також ми маємо волонтерів, саме зазначу, волонтерів, не агентів по ту сторону лінії розмежування, а оскільки агентам платять, за них дбають, а тут саме волонтери, які доносять там важливу і цікаву інформацію. А ще, ну, третє джерело є, я казав і повторюю, що дебіли – це невичерпний ресурс російської армії.
Що ви маєте в виду?
Я маю на увазі ті речі, які роблять кадрові російського військовослужбовці, а також офіцери, коли видають на гора в відкритих джерелах достатньо велику кількість інформації, яка згодом допомагає нам для фактично складання от таких аналітичних звітів.
В этом аналитическом отчете что удалось узнать нового? Ну, возможно, вам. Вы не первый год занимаетесь вот сбором, анализом, систематизацией информации о присутствии российских военных на оккупированной части Донбасса. Что-то новенького, неизвестного, широкого, не озвученного широкой общественности есть в этом отчете? Вот сразу же, чтобы об этом сказать.
Я скажу самое главное, что с початку войны на Донбассе у открытых джерелах появился вперше якісний, кількісний і фаховий аналіз щодо сторони супротивника. Тобто, що коїться, як працює і як це буде діяти далі. Тобто, ми розклали все на молекули для того, щоб будь-який читач міг об'єктивно винести свою точку зору. Ми лише надали ті факти, які ми оперуємо зараз. Якщо говорити більш детально, то після 2015 року, коли російське командування, російське політичне керівництво побачило просто те, що на території окупованих територіях створюється якісь квазі-угрупування, там були казіцинці, там казаки, там ще якась челядь незрозуміла. Вони поставили за мету собі впорядкування цієї квазі-армійської структури за повністю зірцем російської армії. Для того, щоб можливо, було її якнайомога швидше інтегрувати в російську армію, а саме до військ Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. А для чого створено було такі, ну, це все для ліквідації певного вже мафіозного порядку, який діяв з негативним іміджем, для впорядкування грошових потоків на тих темах, які зараз зробляють як ФСБшники, так і російські вояки. І це створення установленої лінії фронту, оскільки вони розуміли, що ВСУ дає гідний відпір і потрібно буде чітко розподіляти, хто де як буде воювати.
Є ли якесь розлічення між армійськими корпусами російської армії і цими армійськими корпусами, які знаходяться двома на окупованій частині Донбасу?
Так, головна відмінність є тим, що коли формувалися бригади та окремі полки, вони мають подвійне командування. Тобто є типу ті, хто є зірцевим командуванням, а є ті, хто забезпечує це все і прикомандировані з російських кадрових військових та офіцерів.
Да, вот вы говорите о том, что это двойное командование, несколько раз вы упоминаете об этом в отчете. А когда включается вот это вот командование из Москвы, в каких моментах и откуда оно идет? Кто непосредственно вот этими корпусами руководит на оккупированных территориях? Наверное же не Москва, а какой-то более близлежащий вот российский город.
Ну, дивіться, для чого загалом це створено? Вони дублюють посади там бригадного та батальйонного рівня, для того, щоб оперативно мати інформацію по підрозділах і на відмінності від формально визначених медійних, так би мовити, командирів з місцевого населення, вони не є медійними загалом, їх не розкручують. Тобто це люди, які виконують стару добру роль, яка була відмезена за Радянського Союзу, так званих совєтників і тому подібне, які були в Анголі, там, в Нікарагуа, в тому ж самому В'єтнамі, так само зараз відбувається те ж саме. Реально оперативне управління є за взірцем російської армії, здійснюється російськими керівниками. Оскільки в мене доволі часто, ну, ви задали питання, а чим ви можете підтвердити, то все доволі просто. Будь-яке командування та будь-яка армійська структура базується на головному її чиннику. Це є те, що чим, яким зв'язком забезпечена армія, тобто військові підрозділи. Якщо ми говоримо від, починаючи там з батальйонного рівня, то це цифровий захищений зв'язок на базі там радіостанцій типу «Азарт», «Арахіс», які виробляються тільки в Росії і знаходяться на озброєнні російської армії. Це сприяє також більш керованості підрозділів, оскільки тоді російські напряму куратори можуть визначати, як в тому чи іншому випадку примінювати той чи інший батальйон, в умовах уже подальшої інтеграції до Південного військового округу Російської Федерації, звідки безпосередньо здійснюється командування. Звідки прибувають ці люди? В більшості своя це є, знаєте, так, рандомно. Є побажання деяких військовослужбовців, щоб вони прибували, скільки там якісь родичі на окупованих територіях, але такий процент є незначним. В більшості це ті, хто були призначені, і ті, хто вирішив банально підзаробити, це перша категорія, а друга ті, хто капітально проштрафився.
Вот вы говорите, что в определенные моменты включается командование из Российской Федерации, но вот такое тактическое командование, оно производится непосредственно на оккупированных территориях Донбасса. А в какие моменты вот включается именно российское командование, то есть Россия дает вот свои указания, да, которые могут противоречить тому, что решают вот эти вот так называемые полевые командиры из местных набранные?
Перш за все, це планування тактичних операцій, це планування диверсійних якихось дій. Це робота комплексна розвідки в плані РЕП, РЕРУ, зараз розшифрую, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, роботи безпілотних літальних апаратів, а також досить значного переміщення військ. Доволі часто, як ми помічаємо, то застосування вже великих систем артилерійського вогню, тобто того ж самого Гіацинту, Акації чи там Гвоздики, це теж безпосередньо виконується російськими кураторами. Якщо то говорити про місцевих зальотних, ну це використання там стрілкотні, стрілкової зброї 82-х, 122-х мінометів тощо.
То есть обстрелы из таких сравнительно небольших калибров и стрелкового оружия вот остаются местным, да, а вот такие более крупные операции, разведывательные операции, это все уж санкции Российской Федерации делается.
Ну, давайте будем казать, місцевим дозволено максимум там пострелятися с автоматиків, і за це вони теж можуть від своїх кураторів получити по шапці, спуститися в підвали знамениті донецькі. А все остальне точно курується російськими, так би мовити, кадровими військовими.
В своем отчете вы говорите о том, что не объединены вот эти вот два армейские корпуса, первый, который представляет группировку ДНР, и второй группировку ЛНР, через невозможность преодолеть внутренние противоречия и поделить сферы влияния. Вот о чем речь? То есть это тогда было принято решение еще в 2015 году, и вам не кажется, что тут больше политическая причина? Вот лучше же иметь два голоса в Минске во время минских переговоров от группировки ДНР и ЛНР. И может быть в этом главная причина того, что эти корпуса не об'єднані.
Це одна з причин. Перша причина, ви абсолютно сказали вірно, це є так звана політична, щоб здійснювати тиск, там, типу, дві незалежні структури, своя, навіть є якась там так звана таможня між ДНР і ЛНР, що дуже смішно є. Але є ще інша причина, економічна. Тобто всі хочуть подоїти максимально. Це ринки вугілля, це ринки металобрухту, це все, що може погано лежати або погано лежить, воно переходить і хочеться його поділитися. То вибачте, на що годувати один гаманець і одну кубку людей, якщо можна погодувати дві?
Еще интересный момент, что длина фронта в зоне ответственности первого армейского корпуса, так называемого, это не вся Донецкая область. И вот часть Донецкой области, за нее отвечает второй армейский корпус. Поясните, как так получилось?
На етапі планування і доцільності розміщення вони просто поділили умовну територію, оскільки тоді вже виникали протиріччя між бойовиками, чому ми будемо більше, і розміщення базового війська, оскільки, дивіться, вся структура реорганізації була закінчена під кінець 2019 року. Ми звільнили ці відники. І це ж створилося не за один там рік, а це починаючи з 2015 року планомірно, все робилося, підводилось, виділялись ППД, дивилися, хто залишається, хто ні. Чітко визначений був чисельний склад. За чисельним складом, яка техніка мала розквартировуватися, а з технікою це і є робота військ забезпечення, яка лягає на, в принципі, все російські бюджети. І тому доволі було гарно визначено, що і як робити в цьому випадку.
Кстати, о чисельності – це 40 тисяч чоловік, правильно я говорю, ці два армійські корпуси?
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно.
А вот вы говорите, что закончилась реорганизация, организация этих армейских корпусов в конце 2019 года. А чем она закончилась? Вы что свидетельствует о том, что вот это все, комплектация, отлаживание управления, оно закончилось?
По-перше, были вказані чітко лінійні загальновійськові підрозділи. До них було включено чітко війська, які забезпечували, було вирізані всі структури, були, ну, зникли ті батальйони, які, знаєте, були там з 3-4 каліб, вони називались армією там Казіцина, батальйони-призраки, сумраки, скелети і проча всяка нечисть, і аж другі зоопарки. І вони збили все до чисельності, крім того, було створено своє так зване ВСТ, яке контролює, і були чітко, ми на картах навіть показували, розмежування тої чи іншої окремої мотострілецької так званої бригади відносно ППД та зони їх відповідальності. Звичайно, армейською теорією було зроблено.
То есть сейчас уже тот вид, который они сейчас имеют, это окончательный вид, вот исходя из цели, которую Российская Федерация преследует на Донбассе?
На данный момент так.
Я напомню, это Михаил Макарук, спикер Международного разведывательного сообщества «Информ Напалм», 0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. Уже есть слушатели, обращаюсь к ним. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Роман, со станицы Луганской, всего Волузская. Я думаю, что ЛНР и ДНР невыгодно это перемирие. Ну как им может быть выгодно перемирие, а как они будут тогда свою картинку показывать, когда они показывают, мы же вас защищаем, вот нас обстреливают, вот как им это все показывать, это как им это все приносить, вплоть до того, что они будут сами себя обстреливать, как оно все и происходило, мне так кажется.
А зачем тогда договорились, вот дали согласие, по крайней мере в Минске, с вашей точки зрения?
Вот я не знаю, зачем они дали согласие, ну картинку им надо все равно показывать, что мы вас защищаем от укрофашистов, от всех этих, как они говорят каждый день по телевизору и по радио, что как же им тогда защищать? Им же надо от кого-то защищать, чтобы удержать республику, чтобы удержать народ в страхе, чтобы все боялись. По-другому они же ее не удержат.
Спасибо. Ну вот из станицы Луганской очень приятно слышать голос. Наверное, там вот ловят эти местные сепаратистские телеканалы и российские телеканалы, и вы вот видите ту картину информационную, которую преподносят жителям оккупированных территорий. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я звоню из города Днепр. Зовут меня Александр. Это тот город, который находится, вы знаете, чуть больше 200 километров от линии фронта. Мы часто здесь, поскольку здесь госпитальная база фронта, мы часто имеем возможность беседовать с нашими защитниками, которые проходят лечение, реабилитацию. Но я даже не был. Я хочу сказать, что вот я закончился трудовой день, у нас никто из людей не воспринимает, но я буду говорить о себе, как перемирие. Мы не верим в это. Проклинают Зеленского за то, что он зрадник, за то, что он предает, за то, что он забрал оружие у наших защитников. Это может подрывать боевой дух наших воинов. Вот. А врага мы будем бить, и мы будем не возвращать, мы будем отбирать силой, только военной операцией. Вот сегодня мы чуть слабее, но мы дождемся до своего часа. Вот до этого времени надо будет переизбрать не украинскую власть, которая сегодня, она не патриотическая, она не украинская. Мало того, она не выполняет Конституцию. 104-я статья, 65-я статья Конституции. Зеленский просто открыто, я еще не знаю, чем для него закончится вот то, что он сделал, да, вот это так называемое за этим перемирием. Он же разоружил наших солдат, он их оставил со стрелковым оружием. Это что такое? Он запретил разведку, он забрал пулеметы, он вернул, убрал контрснайперские расчеты, которые, ну, это, вы знаете, на нашем языке это были перейдены не просто красные линии все. Это, ну, просто военное время, это высшая мера наказания за такие вещи. А поскольку это делает президент Зеленский, Ермак, мы же догадываемся, да и министр обороны сегодняшний, да, эта информация есть открыта в интернете, ведь 4 года назад он был изгнан по 111 статье, вдумайтесь, «Державная зрада». Его просто не посадили, он сдал всю разведку на оккупированных территориях.
Ну, это человек... непроверенная информация, но спасибо большое за вот реплику. Еще слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Харьков Игорь. Ну, Михаил, такой вопрос. Я считаю, что вот такой возможности у нас не будет. Вот, Михаил, сейчас идут такие волнения в Хабаровске уже третью неделю. И вот уже такие лозунги: Путин, выходи, Путин, уходи, ворогедь, ворогедь. Вот, Михаил, как бы нам поднажать, чтобы Америка, Англия это как-то со своих, со своими спецслужбами так вмешались в это дело, конечно. Это было бы очень хорошо. И как-то Путина наказать. Мне кажется, Путин не пойдет на Украину. Там у нас такой возможности в Хабаровской больше не будет.
Спасибо. Спасибо. Слышали вас. Еще один слушатель звонился. Здравствуйте. Откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я в эфире.
Да, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Вы знаете что, я хочу сказать прямо противоположное мнение предыдущим ораторам. Значит, во-первых, вот я тоже с Днепра, Галя. Значит, у нас очень поддерживают президента Зеленского. Почему его поддерживают? Потому что основная его задача, которую он поставил, это мир. Это сохранение славянского народа. Вот, смотрите, что у нас делается. Вот это вот Донбасс это превратили в кровавую кормушку, как для наших, как известно, у нас обогащаются некоторые за годы войны в два раза. Или, наверное, и с той стороны то же самое. Поэтому если сейчас даже мы пойдем по немецкому образцу и сделаем эти республики, или то есть они, как, ну, эти образования, как там их назвать, пускай они существуют, пускай их признает Украина. Но в это время будем развиваться, вот как Германия, ФРГ. Я вот слышала у вас в передаче, мне это очень понравилось мысли. Это не будет измена, это будет сохранение людей. Те, кто сидят на диванах и собираются, так сказать, совершать всякие военные действия, партизанские действия, вот они пускай идут на передовую и посмотрят, как возвращаются оттуда калеки, гробы и все прочее. А славянского народа и так у нас все меньше и меньше. Поэтому Зеленский правильно идет, это не зрада. Это
хорошо, наоборот. Спасибо. Ну вот не совсем параллели с политикой Владимира Зеленского и вот Конрада Аденауэра, который вот заморозил этот конфликт, да, и сказал, что в будущем вернутся эти территории. Владимир Зеленский пока этого не сказал, о том, что мы оставляем возможность им вернуться, и вот дальше свободная Украина будет развиваться. Михаил Мокрук, ну вот вам, наверное, вопрос, если хотите, прокомментируйте про Хабаровск. Часто у нас поднимают этот вопрос в эфире. Каким-то образом Россия, Украина может быть вовлечена в эти протесты?
Дивіться, по-перше, я минулій пані ораторці дещо процитувати хочу. Де ви в помісі мурами чуді тюркських народів в Росії побачили серед руських славян? У мене нескромне запитання. Росіяни ніколи не були славянським народом, не є і не будуть. Як би вам цього не хотілося. Інший момент, що те, що ви сказали, називається стаття 109. Заклики до повалення конституційного ладу.
Безусловно, безусловно. Я маю в виду, може бути, інформаційно як-то.
Щоб ця пані бігла чим скоріше, поки до неї не приїхав Департамент захисту національної державності Служби безпеки України. На рахунок Хабаровська. Товариші і камради, пані та панове, не вірте своєю думкою, що там щось буде якесь. Це називається все псевдолатентна опозиція. Все знаходиться під контролем, все чудово. Покажуть зараз, Путін розгорнуть, добудуть собі додаткові певні бали і отримає, як це не дивно, для себе ще більший рейтинг. Не вірю я в російську опозицію, не існує її. Ми недавно бачили білоруські протести, і коли, згідно того ж самого нашого розслідування, білоруський супер-мега-протестувальник і опозиціонер кланяється Путіну, їздить в тимчасово окупований Крим і весь із себе молодець. Тому не варто на це розраховувати.
Михаил, вернемся к теме нашего разговора, как устроены армейские корпуса. Вот мы видим, ну, по крайней мере, сейчас объявлено перемирие, ну, видим, уже оно не совсем работает, но тем не менее раньше. Мы видим карту обстрелов, откуда стреляют по силам операции объединенных сил. Вот если наложить ваш анализ, кто вот обстреливает украинских военных, какие это соединения, кем они укомплектованы? И, ну, вот, если проанализировать как раз места горячие, которые вот проходят по сводкам военным.
Ну дивіться, тут і чудово дуже показано, що це ті окремі підрозділи, які більш-менш нормально укомплектовані і ще там не розбігаються. Оскільки це зона відповідальності є в тому числі 5-ї тої бригади, де там були в тому числі так званий оплот, вона називалася, Але ми ніколи не згадаємо ту ж саму бригаду 11-ту, там бригаду Востока, які вже не може ніякі дії проводити, скільки вони розформування. Крім того, ми не згадаємо третю бригаду, так званий Беркут, яка теж не може. Головними чинниками і роботою цих бригад є насамперед це є п'ята окрема їхня бригада та все ж таки 11-та бригада.
Вы говорите о том в своем отчете, что комплектация техники достигает местами 100%, в то же время личным составом 50-60%, огромная недокомплектация. Но вы делаете вот интересный вывод из этого, что это говорит о том, что бригады 1-го армейского корпуса, по сути, являются кадрированными и рассчитаны как раз на быстрое пополнение со стороны Российской Федерации. То есть получается, что Россия готовится к войне, и вот эти вот армейские корпуса, это как ну вот орудие, рычаг давление на Украину, нападение на Украину для того, чтобы вести регулярные военные части на территории Украины?
Абсолютно верно. Це один з цих речей, це створено для того, щоб в разі найбільшої військової небезпеки максимально швидко армійська структура дозволила залучити невідомо звідки, тобто ми вже розуміємо, що це війська Південного військового округу, додаткові сили. Але тут є ще один момент, про який не слід забувати. Це те, що крім того, що низька комплектація, у них доволі низький стан саме вояків по медичному стану здоров'я. Тобто нікому ж не секрет, що на території так званого особливо 1-го армійського корпусу зараз відбувається реальна епідемія трьох хвороб. Це венеричні захворювання, це гепатит та це туберкульоз. Це пояснюється вкрай низьким рівнем забезпечення медичного, а також незацікавленістю вищого керівництва до поліпшення умов їхнього перебування, харчування та проживання. Тобто, ну, їм платять там $400, от і радуйтесь, помирайте за них, все, до побачення. Це з урахуванням, я просто нагадаю, з усіх виплат, включно з бойовими.
Кстати, как относятся вот российские кураторы к личному составу, вот местным, которые воюют в этих армейских корпусах, есть ли об этом данные? Почему они так, ну вот вы говорите, что они совсем безразличны к тем, кто там воюет?
Дивіться, якщо ми говоримо загалом про відношення вищого керівництва, вони дивляться на них як на сміття. Знаєте, біологічне сміття, яке нічого не варто. Оскільки цьому є два підтвердження. По-перше, їм не довіряють загалом і військові місцеві не проходять навчання для того, щоб бути залучені для оперування дорогої техніки, а саме це радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, військ так званого ПВО, дорогих арт-систем, які надає або ж випробовує Росія.
Цим тільки росіяни управляють, да, Михайло?
Абсолютно вірно. Це, знаєте, це серія «От тобі автомат, от тобі лопата, іди служи». А далі що з тобою буде? Ну, ми подивимося. Так само не допускають до більшості арт-систем, там, наприклад, ті ж самі вже є ЦНДБ, там, знаєте, 70 на 30. Деяких допускають, оскільки нема укомплектування штатки просто для того, щоб взяти. А якщо ми говоримо про мотивацію, то про яку мотивацію може каже, якщо людина, яка там просадилась в певний час і була під час комендантської години схоплена на вулиці, її відправляють на фронт в вигляді покарання. Там порита копчики, тому подібне. Це ж практика і далі, ну, працює, і далі роботи. І вони це розуміють. Крім того, це є різні рівні фінансового забезпечення. Росіяни отримують набагато більше. А тут іде, знаєте, вже не якесь там збагачення, а зарплата і всі фінансові кошти, які для, так би мовити, вибачте, підтримки штанів. От і все.
Михаил, я знаю, что на вашем сайте «Информнапалм» анализировались риски нападения на Украину вот с неподконтрольных территорий. Вы говорите о том, что вот эти армейские корпуса, они рассчитаны на то, что их доукомплектовывать кадрами российскими военными. Сколько времени это может занять, вот эта докомплектация, транспортировка? И насколько вероятна атака с той стороны, вот полномасштабное наступление?
Для того, чтобы вести полномасштабный наступ на Украину, для того він не буде ніколи вестися тільки з території ЛДНР. Це буде комплекс заходів, який буде включувати в себе стратегічні, оперативні та тактичні рівні роботи для цього. Вони зараз, я більше скажу, що при масштабному наступі з боку ЗСУ на оперативних двох напрямках, хоча б двох. Перший та другий АК не зможе забезпечити ефективних дій при обороні. Задача цих от корпусів створених – це є тільки максимальна затримка, щоб наші збройні сили не пішли на час, який для кадрових підрозділів. На рахунок кадрових підрозділів я не можу точно сказати, оскільки є тут ряд факторів. Це є, перше, це яка пора року календарного, це із-за, грубо кажучи, вибачте, ну, до росіян у мене відношення, а особливо окупантів, як до бидла, це якості підготовки кадрового складу солдатів строкової служби, щоб підготувати в Південному військовому окрузі. Другий момент – це наявні військові частини, які не задіяні на навчання якихось, або в Сирії чи Лівії. Вони ж так само далі використовують чи ВК вагнерівців, або ж так званих відпускників, вибачте. І останній момент – це є забезпечення рівнем ГСМ, тобто паливно-смазувальними матеріалами, та набоями. Тобто це все є комплекс заходів, який буде включати в себе доволі велику, в тому числі економічну складову та пропагандистську складову. Вони не зможуть поперти от просто так. Для цього їм потрібно, як військовій науці є поняття казус беллі. Зараз в них цього немає загалом.
Тобто ці армійські корпуса, по суті, оборонительні?
Ну, це, ви знаєте, колись був мультик «Саус Парк», і там була класна така фраза, що це армійські корпуса, ці створені для гри в артилерія б'є по своїм. Тобто, щоб виступити живим щитом і захистити тих розвояків, які мають підійти, і там, наприклад, певну техніку, яка має уйти, щоб її не захватили там або не знищили.
Ще одні слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Вы знаете, ну вот вы говорите, как относятся к местным жителям. Ну, а возможно, этих жителей устраивает. Я помню, бабушки держали плакат еще в 2014 году на выборах, когда Захарченко выбирали. У них плакат, значит, такой был. Мы готовы даже сдохнуть, чтобы Путину помочь. Может, и они таким образом помогают Путину. А что касается... И не думала сегодня звонить. Ну вот женщина называет Россию славянской страной. Ну, Россия – это правопреемница татаро-монгольской орды. Там 150 национальностей. Посмотрите этнический состав России. Не было Московской Руси. Даже населенного пункта под названием Москва не было. Была Киевская Русь. Они украли название. Это сплав финно-угорских племен и татаро-монгольских. И еще Кавказ, горячая смесь. То есть это там удмурты, коми, мордва, карелы, мариэлы. Слушайте, ну какие? Ну они не славяне. Ну не надо нас там со славянами. Ну у них 150... Да, у нас украинцы западные и восточные. Но мы славяне. Мы украинцы по-любому. А там, если смотреть, там какой-то кошмар в этой этнике. Поэтому... А что касается, вот вы там нам рассказали, да, как они состоят, что нам от этого, как они состоят? То есть, ну, как они относятся к местным? Ну, я же говорю, что, то есть вы хотите, ну, я так уже, ведется к тому, что мы должны к ним лучше относиться, чем к ним относится Россия. Ну, их устраивает, нет уж бунтов, нет.
Да нет, мы не к этому клоним, а скорее вот, Михаил, а если вот, ну, будет какое-то боестолкновение, пока нет вот этой вот регулярной частей российской армии, они разбегутся, вот эти вот все люди, которых набирают туда, ну, вот часть, да, людей либо за нарушение комендантского часа, либо за копейки $300-400 в месяц умирать на линии фронта, они не разбегутся. Какие гарантии того, что они будут воевать, эти армейские корпуса, набранные из местных? Это Михаилу вопрос. Михаил, слышите нас?
Да, я слышу. Окремі підрозділи мають незначну чисельність, але вони будуть використані якраз те, що я кажу, в разі загрянотрядів. И пока не разгружусь за гранатряды, как бы вот эта вот вся масса побежит типа воевать.
То есть как во Вторую мировую?
Да.
Штрафбатальоны некие?
Ну, это было под Дебальцевым с боку россиян використання. И все прекрасно згадують Нікішина, скільки вони там положили. Чи скільки на висоті Валера було просто знищено танків, що в умовах сучасної війни вже є не те, що нонсенсом, а просто якимось дегенератизмом.
Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я хотел бы одну реплику сказать вам. Вы знаете, вот тут и гость ваш, и слушатели некоторые тут такие позволяют себе высказывания такие по поводу там, что не славяне, что там, что там, да? А вы понимаете, что это расизм вообще-то вот? И что расистским высказыванием вообще-то не место на радио. Вы об этом задумывались? Вы обобщаете свой народ, говорите, что там как бы не славяне, что это отказываете им в праве быть, допустим, славянами, да?
Ну, смотрите, вот я две реплики, да, скажу, что, во-первых, это мнение слушателя, во-вторых, это мнение, да, то есть оно имеет место быть, и никто же не отрицает в праве существования, да, но вот спорный вопрос из того, являются, не являются славянами. Спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Меня зовут Александр, я слушаю себя на радио.
Да, мы вас слушаем. Вопрос или реплику ждем от вас.
Спасибо большое. Вот теперь я слушаю себя на радио, и чистый звук не перебивает. Я хочу положить наконец-то край этому всему перетаскиванию возможных всего представлений о том, что где-то кто-то забивает свой просто порог. Чтобы устроить не дебаты с Путиным, то сначала чай втроем. И начну с этого себя. Лазовой Александр Васильевич, Зеленский.
Спасибо, трудно вас понимаем. Еще человек звонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Добрый день.
Слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Юрий Иванович Днепр. Значит, безусловно, я согласен с вашим гостем, что, так сказать, технику займут российские оккупанты, вот, а мясо погонят на передовую. Но я хотел бы ведущему сказать, что женщина, которая звонила тоже из Днепра, вот, она правильно сказала, надо, чтобы эти республики были самостоятельные, как ГДР, вот, сами платили пенсии, сами развивали свою промышленность и так далее и тому подобное. 2 километра минного поля вокруг, и все будет хорошо.
Спасибо большое. Ну, вот такая реплика. Оживленный у нас эфир вышел. Благодарю нашего гостя. Это был Михаил Макарук, спикер Международного разведывательного сообщества «Информ Напалм». В описании к этому видео вы можете найти аналитический доклад сообщества «Информ Напалм». Разведданные о подразделениях 1-го и 2-го армейских корпусов Российской Федерации на оккупированной части Донбасса. Очень много информации и пищи для размышления. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас полистаем свежую прессу.
Новый режим прекращения огня на Донбассе – это очередное антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Это утверждает журналист Юрий Бутусов в своем блоге. По его мнению, нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые уже существуют на фронте. Журналист отмечает, что отдавая приказы ограничивать максимально боевые действия, верховный главнокомандующий выбивает из рук государства единственное политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене. Кроме того, Зеленский показывает армии и обществу, что путь Украины – отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Бутусов утверждает, что все равно очередное перемирие будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не будет, отмечает журналист. Не добавил оптимизма и телефонный звонок президента Зеленского Владимиру Путину, о котором стороны, как и всегда, отчитались совершенно по-разному. Об этом пишет аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко для сайта «Хвыля». По ее словам, анализируя текст разговора, опубликованный офисом президента, можно сделать вывод, что России удалось продвинуться на пути к утверждению нарратива о прямом диалоге между Украиной и незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Чем иначе объяснить упоминание Путина, который якобы поддержал достигнутую договоренность. Но куда опаснее, по мнению аналитика, смотрится диалог Зеленского и Путина о законе об особом порядке местного самоуправления в Урдло, предусматривающем изменения в Конституцию. По словам Кучеренко, это значит, что никакого радикального изменения в позиции украинских переговорщиков не произошло. Безопасность так и не стала приоритетом. И нынешняя попытка прекращения огня, похоже, призвана служить ширмой для новых форсированных действий в политической плоскости урегулирования, отмечает Мария Кучеренко. Первая настоящая экологическая катастрофа на воюющем Донбассе начнется не в так называемой ДНР, известной своими ртутными рудниками и радиоактивной шахтой Юнком, а в Луганской области. Об этом пишут журналисты русской службы «Радио Свобода». Вещатель напоминает, что там, на неподконтрольной Киеву территории, еще в 2014-15 годах были бесконтрольно закрыты и затоплены все шахты объединений «Первомайск-Уголь», «Стаханов-Уголь» и «Донбасс-Антрацит». Закрытые шахты «Первомайск-Уголь», например, аккумулировали под землей большие объемы воды, и они еще в мае 2018 года прорвались через стоящую на нейтральной полосе шахту «Родина» в сторону украинской шахты «Золотое», затопив ее в считанные дни. Сейчас шахтные воды откачиваются, без очистки попадают в Северский Донец и в водонасосные горизонты. Дальше просто, ближайший Попаснянский водозабор находится на подконтрольной Киеву территории, но 90% его воды идет потребителям в Орло. Если водные горизонты затопят грязные шахтные воды, проблему питьевой воды для сотен тысяч людей нужно будет как-то решать. Подробнее читайте в материале «Последствия закрытия шахт в ДНР и ЛНР».
Закладка. Открываем Донбасс.
Перекоти поле на асфальті, під яким териконом ти випладалось, у Горлівці чи в Микитівці, конець пересохлого, конаючого от непомірного смогу степу. Ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекоти поле на асфальті? Юрий Ряст, Курай.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не считает себя участником конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский накануне позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Собеседники поприветствовали достижение договоренности о полном прекращении огня на Донбассе. Президент России поддержал эту договоренность. Это указано в сообщении официального сайта президента Зеленского. Российская же сторона отмечает, что главы государств подробно обсудили, цитата, «различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». Так власти России называют боевые действия на Донбассе, свое участие в которых отрицают. Группировка ДНР рассматривает возможность открытия пропускного пункта Еленовка три раза в неделю. Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков. Глава группировки Денис Пушилин заявил, что пока полноценное открытие пропускных пунктов невозможно якобы из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в Украине. Напомню, сегодня группировка ДНР снова на один день возобновила работу пункта Еленовка, который соединен дорожным коридором с КПВВ «Новотроицкое». Ранее в УРДО сообщили, что пропуск через линию соприкосновения будут осуществлять только по понедельникам и пятницам. Министерство энергетики Украины полностью рассчиталось с долгами по заработной плате шахтерам, однако остается задолженность, касающаяся реализации угольной продукции. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минэнерго Ольга Буславец. По ее словам, всего за 6 месяцев текущего года государственным шахтам направили около 3 миллиардов гривен. Ольга Буславец также заявила, что Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть. Мирча Луческу ушел с поста главного тренера «Динамо» через 4 дня после назначения. Об этом сообщает румынская газета «Спортурилор». По данным издания, Луческу подал в отставку из-за враждебного отношения со стороны фанатов футбольного клуба. Напомню, 23 июля «Динамо» объявила, что Мирча Луческу стал главным тренером «Динамо», подписав соглашение на 2 года с возможностью продления еще на год. Напомню также, что Мирча Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал основного конкурента «Динамо» – донецкий «Шахтер», который 8 раз становился чемпионом Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 июля, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. На Луганщине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 29 до 33 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко – звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, вы всегда можете больше найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете нас подписаться и связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии или материалы, которые сделают наши журналисты. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс. Реалии».